С кем мне приходилось обсуждать хотя бы чуть-чуть эти лекции, которые я читаю, я уже говорил, что иногда как бы порядок, план и содержание лекции мне приходится передумывать или там менять. Вот буквально там несколько раз перед самым четвергом. Но, как правило, так или иначе, эта смена, она, в общем, укладывается в некоторую, по крайней мере, для меня понятную конструкцию. А вот, продумывая сегодняшнюю лекцию, я столкнулся с какой-то такой трудностью, при которой какой-то такой хорошей картинки у меня не складывается. С одной стороны, потому что, наверное, я не рассказал или не затронул некоторых очень важных и тонких вопросов, в которых у меня не то что полной ясности нет, а вообще местами полная неясность. А с другой стороны, как бы вот набранный там темп или сформировавшийся темп, медленный, но тем не менее какой-то упорядоченный, он предполагает там скорее поступательное движение, чем возврат и отклонение в сторону. Иначе, если я еще начну отклоняться в сторону, там углубляя какие-то развороты, то это вообще вырастет в какой-то такой бесконечный, без явного конца разговор. Поэтому, наверное, там какие-то переходы от одного содержательного куска к другому, они выглядят несколько искусственными и, может быть, не всегда обоснованными тем, кто слушает и читает эти лекции. Но, тем не менее, в обсуждениях это можно было бы как-то так затрагивать, но поскольку еще и обсуждения мы свернули этих лекций, запустили параллельный семинарский режим, который пока идет со скрипом, то, в общем, я продолжу двигаться вот такими скачками. Поэтому, возвращаясь к тезису, который я уже озвучивал на прошлых лекциях, что по большому счету все необходимое в крупных блоках для обсуждения мышления я ввел, ну или по крайней мере назвал, упомянул, то сейчас я бы хотел рассмотреть вопрос, который сформулировал вот в тезисах, которые были выставлены на Methodology By, но, как выясняется, не попали в рассылку, отталкиваясь от вопроса Хайдеггера, который мне уже приходилось озвучивать и как-то к нему относиться в тексте о рыжем утконосе. Почему мы до сих пор не мыслим? Хайдеггер тоже задался этим вопросом, когда ему представилась возможность выступить с такой большой публичной лекцией на немецком радио на начале 50-х годов. Я сейчас вернусь к этому вопросу, но опять же с другой стороны, имея в виду, что местоимение «мы» который является подлежащим в этом вопросе, допускает две формы понимания или наполнения. Местоимение, оно вместо некоторого имени употребляется. Да? Вот какое имя можно поставить вместо этого местоимения? Во-первых, мы может относиться к некой большой общности людей. Ну, например, про что мог говорить Хайдеггер, или про что можно, интерпретируя этот вопрос Хайдеггера, говорить, когда мы спрашиваем, почему мы до сих пор не мыслим. Имея в виду под нацией, под мы, например, там нацию или человечество. Я думаю, что по большому счету именно так и можно интерпретировать, частично интерпретировать посыл Хайдеггера, имея в виду еще и, ну скажем, контекст произнесения этого доклада или этой лекции Хайдеггера. То есть это Германия, разгромленная во время войны и еще не пришедшая в себя. При этом немцы или Германия к 20 веку могла считаться самой мыслящей нацией, если вообще можно говорить вот в таком контексте про нации, да, мыслящие нации, там, немыслящие и так далее. Даже вот я вспоминаю опять же тот афоризм Чаадаева, который когда-то тоже использовал в своем тексте. Он примерно из той же оперы, что и вопрос Хайдеггера, изучал примерно следующим образом. Чаадаев спрашивал, на что нужна мысль? И отвечал там про разные нации. Говорят, например, что французам мысль нужна для того, чтобы ее обсудить, там, англичанам для того, чтобы привести ее в действие. А немцам, говорил Чаадаев, для того, чтобы ее обдумать. Про русских он вообще, как положено Чаадаеву, сказал, что а русским зачем? А в России зачем нужна мысль? Ни зачем, ответил он. Но сейчас, как бы затрагивая немцев, вот в 19 веке это устойчивое мнение складывалось, ну и к 20 веку оно, в общем, укрепилось. Если бы не фашизм, не война, то, наверное, как бы оно так и оставалось, что немцы — это самая философская, самая мыслящая нация. И тем не менее Хайдеггер, говоря или задаваясь вопросом, почему мы до сих пор не мыслим, говорит это в Германии. И, ну, в общем, думающие немцы должны были бы относить это насчет немецкой нации. По-своему, наверное, можно было бы понимать этот вопрос Хайдеггера по отношению к человечеству. И, ну, этим можно было бы и ограничиться. Два этих имени вместо местоимения, да, нации и человечества. Если отвечать на вопрос, имея в виду такое наполнение этого подлежащего в вопросе, то я бы отослал к той части лекций, которые касались Института философии, и сказал бы, что ответ на этот вопрос для меня достаточно прост. Мы, то есть нация или человечество, не мыслят в силу недостаточной сформированности или развитости Института философии. Поэтому я бы говорил следующим образом. Вот тот Институт философии, который я обсуждал на протяжении нескольких лекций, соразмерен или относится к такому субъекту мыслящему, который может охватываться такими категориями, как нация, человечество, ну или рядоположными общностями. Что может быть в этом смысле рядоположенной общностью? Это, например, какая-нибудь культурно-языковая общность региональная. Ну, например, в конце 90-х годов в России активно стала обсуждаться категория русского мира. Когда они обнаружили, что русские расползлись по всему свету, причем расползлись достаточно компактно, и в этом смысле большие культурные анклавы русскоязычные возникли в Израиле, Америке, в одной Германии. Есть несколько городов, в которых русскую речь можно услышать так же часто, как самую распространенную турецкую, например. Примерно та же ситуация, например, там в Праге. Прага еще после первой волны, после революционной эмиграции, была таким русскоязычным культурным центром. Не говоря уж о том, что серьезные анклавы русскоязычного вот этого или совкового, но тем не менее русскоязычного мира сложились, сформировались в оторвавшихся культурах, оторвавшихся нациях. В Латвии русскоязычная община составляет практически половину населения, ну а на Украине, ну и тем более в Беларуси, в общем, мы до сих пор пользуемся русским языком по преимуществу как языком мышления. И тогда можно говорить, там, скажем, не о нации, там, россияне, да, а вообще там более широком сообществе людей по преимуществу пользующихся в профессиональном общении, деловом общении, даже личном общении русским языком. То же самое можно относить, например, к немецкому языку и к франкофонам там и так далее. Могут быть, наверное, соизмеримые с нациями еще какие-то общности, наверное, квазирелигиозные, скажем, там, католический мир или что-нибудь вроде этого. Так вот, если ставить местоимение такие общности, то, я еще раз повторюсь, значит, ответ на вопрос, почему мы до сих пор не мыслим, он достаточно прост. Потому что недостаточно развит или плохо функционирует институт философии. При этом, вот ставя соразмерность института философии вот этим общностям, я бы и ограничился таким ответом. Добавка, которая тоже в тезисах озвучена, она заключается только в следующем, что я рассматривал или формулировал институт философии именно применительно к такого рода человеческим общностям. Наверное, надо было бы рассмотреть специально аналог института философии в системах деятельности. Ну, например, там в профессиональных там, областях каких-то или в научных дисциплинах, которые сформировались именно как интернациональные или наднациональные институции. Может быть, то же самое можно было бы обсуждать и к каким-то таким общностям, находящимся в стадии формирования. Ну, например, там, скажем, к бизнес-сообществу или к сообществу, скажем, европейских бюрократов там, ну и так далее. Вот. Соответственно, тогда вот это вот наименование или номинация «Институт философии» по отношению к такого рода системам деятельности, оно, конечно, непригодно. Хотя какие-то основания для этого есть. Не зря же, скажем, американцы ввели вот эту вот ученую степень, доктор философии, да, PhD, которая присуждается не за занятие философией, а как низшее ученое звание в некоторых там, скажем, профессиональных или научных областях. И вот такие аналоги, которые обеспечивают мышление в системах деятельности, они тоже могут быть рассмотрены, но в данном случае мне незачем этим заниматься, и это сейчас для меня не является актуальным. более актуальным вот в данный момент по темпу и логике разворачивания содержания этих лекций. Для меня другое содержательное наполнение местоимения «мы» в исходном вопросе. То есть, когда я слышу этот вопрос Хайдеггера, почему мы до сих пор не мыслим, я могу трактовать «мы» не как некую человеческую общность, а как чисто собирательный термин, где содержанием является единица этой совокупности «мы», и тогда вопрос «мы» относится к человеку или к той самой пресловутой индивидуальности, про которую я говорил. В большей степени, конечно же, к индивидуальности, потому что какого рода вопрос, он, ну, скажем, почему мы до сих пор не мыслим, он в общем большинством людей, мыслящих в первую очередь, он даже не будет воспринят как относящийся лично к ним. И только какие-то специфические чудики, которые в рамках рефлексии и осознания собственной индивидуальности способны отнести этот вопрос непосредственно к себе, ну, могут его и рассматривать. То есть, скажем, я так надеюсь, что люди, которые приходят и больше, чем один раз готовы слушать мои рассуждения про философию мышления, вполне должны были бы относить этот вопрос лично к себе. Когда они слышат вот что-то про «мы», они говорят, так я же как бы часть этого «мы», и поэтому как бы это относится ко мне. Вот. И поэтому я сейчас буду рассматривать или пытаться разбираться с этим вопросом или с вариантами ответа на этот вопрос именно во второй трактовке этого местоимения «мы», когда «мы» есть всего лишь собирательный термин для большой-большой как бы совокупности людей, которые, для которых этот вопрос может быть актуален. При этом как бы важное и в контексте этих лекций очень содержательно-существенная деталь, что мы-то уже как бы знаем, ну или по крайней мере те, кто внимательно слушал, знают, что я не могу соотнести мышление как таковое с одним человеком. То есть мне несколько раз это приходилось повторять специально, что мышление интерсубъективно. И люди, нельзя говорить, что вот, скажем, я мыслю. Это вообще неправильный термин по существу своему, по содержанию. Да? Потому что я могу участвовать в мышлении, а само по себе мышление, оно больше, чем один человек, и поэтому субъектом мышления вот, выступают такие вещи, как институт философии с формировавшимся виде, или вот что-то вроде той восьмерки позиций философов и практиков, которую я рисовал в первых своих лекциях. И тем не менее, помня это, мы все равно можем трансформировать или проинтерпретировать, понять этот вопрос как относящийся к самому человеку. Ну, просто с как бы вот внимательным отношением к герменевтике, да, к пониманию этого всего. То есть, ну, наверное, сложно это сказать по отношению к конкретному пассажиру совокупности там всех едущих на поезде, что почему я не еду, да? Когда, скажем, там останавливается поезд или автобус, наполненный пассажирами, кто-нибудь там, проснувшись, очнувшись от своих там размышлений или фантазий, вдруг говорит, а что это мы стоим, почему мы не едем, да? И понятно, что когда мы говорим мы едем или не едем, и мы мыслим или не мыслим, между этими глаголами есть тоже существенная разница. Потому что невозможно одному пассажиру в автобусе, который остановился, да, не ехать. Хотя, в общем, обычное заблуждение человека.
Фантазии.
Точно, да. Я вот и вспомнил этот анекдот Дениса, который он рассказывал, да, про то, как три верующих протестанта, ну или там христианина, попали в ад. Да, и по-разному там интерпретируют как бы это жизненное обстоятельство, которое с ними случилось, или послежизненное, да, как это вот. И они ищут объяснение, да, католик там находит объяснение соответствующих там религиозных требований в своей религии, пятидесятник там в своих терминах находит объяснение, и только харизмат, согласно этому анекдоту, никаких объяснений не ищет, он заявляет, а я верю, что я в раю. Да? Вот. Поэтому, конечно, полностью сумасшедший, сидя в стоящем поезде, может сказать, что ну а вы-то не едете, а я еду, да? И понятно, что впрямую вот эту вот аналогию с тем, что а почему мы стоим, да, которую невозможно вывернуть в отношении субъектности одного из пассажиров, впрямую нельзя отнести к интерсубъективному мышлению. То есть, если мы говорим и всерьез спрашиваем себя, почему мы не мыслим еще, то, скажем, ответ на этот вопрос, отрицающий сам вопрос, да, то есть, ну, я-то мыслю, например, в отличие от других, он кажется в большей степени осмысленным, в большей степени справедливым, чем там варьяцкий такой сумасшедший ответ пассажира, да, на вопрос, чего мы стоим, почему мы не едем. И тем не менее, при этой большей осмысленности мы должны понимать сходство и различия этих тезисов относительно этого глагола. Действительно, глупо пассажира стоящего поезда отвечать на вопрос, вы как хотите, а я-то еду, да? Потому что не от него это зависит. Но совсем не глупым было бы человеку, отвечающему, ну или услышавшему вопрос, почему мы не мыслим, сказать, ну вы как хотите, а я-то мыслю. Но что означает такой ответ? Он означал бы, будь он справедливым, да, или правильным ответом, то есть имеющим право на серьезное отношение к нему, только в том отношении, только в том смысле, что человек тем самым заявлял бы о смене общности человеческой, с которой он себя идентифицирует. То есть, если мы говорим, что вот некая нация немыслящая, и по отношению к ней там формулируем этот вопрос, почему мы, эта нация, не мыслит, то кто-то, который, там, скажем, по каким-то параметрам отождествляется с этой нацией, может заявить, что нация не мыслит, но я-то мыслю. Да? Опять же, напоминаю, при удержании вот этого требования на интерсубъективность мышления, да? На то, что мыслить можно только коллективно, то такой ответ означает, что человек разотождествляется с нацией и идентифицирует себя с некой другой общностью людей. Ну, например, он говорит, да, нация не мыслит, но, например, интеллигенция мыслит. И тогда мы выделяем внутри нации, там, скажем, какую-то дополнительную страту, дополнительную категорию людей, идентифицируем себя с ней, и по отношению к ней мы говорим, что этот ответ на вопрос, или, скажем, сам вопрос, не осмыслен по отношению к этой группе людей, к этому собирательному термину мы. Да? Но такой локальный или частноутвердительный ответ на поставленный вопрос, самого-то вопроса не снимает. Потому что предположим, что там произошла переидентификация человека, да, и предположим даже, что эта группа или эта общность, которой он себя вторично идентифицировал, таки мыслит, да, то сам вопрос по отношению к большей общности, в которую эта маленькая общность инкорпорирована, он все равно остается. А что толку от мыслящей интеллигенции, если как бы ее мышление касается только самой интеллигенции, если оно не, ну скажем так, не оплодотворяет, да, не относится к нации в целом, то значит как бы какое-то мышление не то, и по отношению к этой большей общности по-прежнему актуальным является этот самый вопрос, а почему же оно не мыслит. Я-то сам считаю, что интеллигенция вообще не мыслит, еще меньше, чем какая бы то ни была нация, но как бы дело не в этом. Я как для образца, для модели это рассматривал, да? Потому что можно говорить не про интеллигенцию, например, там, скажем, а про ученых, там, да? И тогда человек идентифицирует себя не с инкорпорированной маленькой общностью в большую общность, да, а вообще с некоторой другой общностью, скажем. А раз отождествляется с нацией, и отождествляется, например, с республикой ученых. Республика ученых по принципу своего формирования, она космополитична и не зависит, ну, как бы не влезает в рамки одной какой-то нации, да. То же самое там могут сказать там какие-то конфессиональные группы, там, скажем, все не мыслят, а вот там, например, там пятидесятники, они там мыслят уж точно, как бы, там, на разных языках, да, ну и так далее. Поэтому всякого рода такие уловки, они не являются ответом на этот вопрос. И единицы рассмотрения, по отношению к которой мы как бы вообще можем этот вопрос задавать, спрашивать себя и пытаться на него отвечать. Все равно, так или иначе, придется выбрать индивидуальность. Какие бы общности ни брали, отвечать на этот вопрос придется, раскручивая отдельного человека. И тогда, ну, скажем, вот этот вопрос от аналогии с ездой на поезде, с движением поезда, придется еще больше конкретизировать. Ну, скажем, до каких-то таких вещей. Вот, чтобы такое придумать в качестве примера. Ну, сейчас по интернету, например, там прошлась информация, что Беларусь попала там в десятку стран наименее религиозных в мире. Да, и тогда мы спрашиваем, например, почему же мы до сих пор не верим в Бога, там скажем, да? И заданный вопрос по отношению к нации, понятное дело, не распространяется на ту часть людей, которые все-таки верят. Да? И отвечая на этот вопрос, мы тогда тоже как бы можем обращаться к конкретному человеку, понимая, что, например, религиозность сама по себе, я даже не беру сейчас предмет или сущность термина верить, да, но религиозность, вот слово религия как связь, да, связывать. Один не может быть религиозным. И церковь, и религия, она предполагает связь между людьми и задается на этой связке, да, то есть она тоже интерсубъективна, как и мышление, которое как бы я конструирую, строю в этих лекциях. Поэтому, да, ну и еще как бы еще лучший пример, наверное, там, скажем, с образованием и функциональной грамотностью. Когда мы скажем, что ж мы такая, блин, необразованная нация. В принципе, мы можем говорить про это, тогда как даже в этой нации могут быть какие-то там образованные персонажи. Ну и опять же, чтобы уже так исчерпать кучу примеров, вот сейчас разгорелась дискуссия на нашем мнении по поводу экспертов и экспертного сообщества, да, где несколько людей, имеющих весьма сомнительное отношение, скажем так, к экспертному сообществу, заявляют, что, блин, хреновое у нас экспертное сообщество, вообще экспертов нету, интеллектуальной инфраструктуры нету, там ничего такого нету. Ну и при всей, в общем, простоте этого тезиса и даже справедливости этого тезиса, как-то хочется сразу вообще этих людей обругать. Ну, хотя бы в силу того, что нет никакой новизны в том, что они говорят, с одной стороны, а с другой стороны, ну, в общем, обидно, грубо говоря, потому что как это нету, когда там есть, например, да, и кто-то может сказать, ну, вот, вы там как хотите, но у меня там и зарубежные связи, признания есть, и внутри все в порядке, там, и так далее, нефиг вообще ерундой мучиться, маяться, и надо разбираться конкретно. С каждым конкретным экспертом, там, интелем, там, и так далее, да? И, в общем, от этого никуда не уйдешь. При всей справедливости, заявления относительно, там, скажем, страны в целом, а это заявление является крайне несправедливым по отношению к целому ряду, групп, там, коллективов, школ, направлений и так далее, и так далее. Да вот, когда мы говорим про мышление, вот весь этот набор глаголов, действий, процессов, который может быть распространен как на одного единственного представителя, так и на некую совокупность людей, ну, он применим здесь. Потому что до тех пор, пока мы не имеем отчетливого понятия мышления, конструкции, схемы мышления, нам придется работать с большим вот веером этих возможностей, с большим разбросом. Так, я, наверное, немножко перебрал с примерами, с этими самыми. Я сейчас буду ближе к уже не обоснованиям, почему я буду говорить про индивидуального человека, а к самому говорению, рассуждению про этого индивидуального человека. И вот здесь как раз у меня вот эти самые большие трудности наступают, про которые я говорил в начале сегодняшнего своего монолога. Трудности следующего порядка. Мне очень тяжело определить те действия, действовательные, деятельностные параметры, которые могли бы быть индикаторами мышления или не мышления. Особенно применительно к индивидуальному человеку, к индивидууму и, соответственно, индивидуальности. И тем не менее, два таких индикатора я сегодня хотел бы разобрать перед вами и попытаться про них поговорить. Первый индикатор – это то, что связано с восприятием идей. А второй индикатор он связан с онтологизацией или наделением идей статусом существования. Я, наверное, плохо сформулировал эти два индикатора, но я надеюсь в этом смысле на вашу снисходительность, потому что, с одной стороны, я уже предупредил, что у меня здесь все как бы плохо, плохо дела обстоят с этим, а во-вторых, я попытаюсь все-таки в процессе рассуждения с этим как-то разобраться. Наверное, каждому приходилось сталкиваться с случаями в коммуникации, когда вы слышите или присутствуете при том, как возникает некоторая идея в коммуникации, да, но в то же время видите или тоже присутствуете при том, как кто-то из коммуникантов эту идею никак не хватает. То есть она просто таки не попадает в пространство коммуникации. И тогда, ну как бы вот в чисто таком бытовом разговоре, в рефлексивных рассуждениях по поводу идущей коммуникации разговора, люди говорят, ну он же тебя не слышит. Или там разговаривают как два глухонемых. Каждый там о своем, о девичьем, и, собственно, высказанные идеи, они не становятся объектом оперирования, рабочего оперирования теми людьми, которые как бы должны участвовать в разговоре. Это очень часто происходит, особенно с новыми идеями, которые не усвоены человеком в процессе образования или с которыми человек сталкивается непосредственно в актуальной коммуникации. Ну вот однажды на фестивале тут неформальной эдукации у нас была, как это называлось, это мастерская, там, мастер-класс. Мастер-класс Светин по поводу там изготовления этих самых ОМК. Но разговор быстро от ОМК перешел на само гражданское образование. И возник там некий дискутант, который начал развивать такую психологистическую там некую конструкцию, теорию. Я вижу, что как бы все, что говорилось до этого про гражданское образование, оно просто пролетает мимо этого человека. То есть у него какая-то вот записанная там пластинка, но он может воспроизводить какие-то одни и те же вещи. И тогда его приходится останавливать не содержательно, а рефлексивно. Ну или грубо просто останавливать, чтобы он как бы не молол ерунду, повторяя то, от чего как раз в этой коммуникации вроде бы мы ушли. Там человек оказался, в общем, не обидчивый, поэтому, когда он понял, что его останавливают, он говорит, ну что ж вы мою идею-то, в общем, не воспринимаете? На что мне пришлось сказать, что как раз его-то идею мы не только воспринимаем, но знаем, уже прооперировали с нею целиком, и мы от нее отказываемся. И для того, чтобы он в это поверил, ему приходится эту идею изложить. Да, в более общем виде, например, поскольку он ее в таком виде изложить не может, он просто ею руководствуется в своем рассуждении. И тогда получается, вот как бы те, кто были там на той ситуации, на том мастер-классе, да, помнят эту штуку. Но фокус состоит в том, что, скажем, я могу прооперировать, манипулировать с его идеей как с объектом умственного там, интеллектуального оперирования. Да? Но противоположную идею, или идею, которая как бы вот была там предметом коммуникации, схватил он или не схватил, ну, в общем, у меня не было возможности проверить, но думаю, что скорее всего нет. И это очень часто происходит с новыми идеями, которые просто не воспринимаются.
Василий Владимирович, когда вы говорите про восприятие, извините, что прерываюсь, вы в данном случае как какую функцию это рассматриваете? Как психическую?
Нет.
Или как коммуникативную?
Нет.
Или как какую?
Именно как интеллектуальную функцию, которая входит в состав, скажем, процессуально описанного мышления. То есть как функцию мышления, а не как психическую функцию.
Как один из элементов этой конструкции мышления?
Да. В этом смысле это ничего общего с психологическим восприятием не имеет, кроме одной единственной трактовки психологической, да, к которой я время от времени ссылаюсь, или, ссылаюсь на нее. Это Вюртовская школа. Школа Осло де Кюльпе, она исходила из того, что, оставаясь в, скажем, психологической предметности, да, она исходила из того, что мышление – процесс психический, но они были дуалистами по отношению к психике самой и говорили, что вот есть набор эмпирических ощущений, восприятий там, и так далее, которые запускают там какую-то психическую активность, да? Тогда как мышление к этому никакого отношения не имеет, и мышление, у мышления есть свой вход аналогичной сенсорики, да, куда попадают идеи. И поэтому они осматривали элементы мысли как какие-то такие явления внешней среды, которые попадают на вход мышления и, собственно, там уже становятся источником активности самого мышления. Но это достаточно уникальная, как бы, психологическая школа, и время ее существования всего-то там лет 8, наверное, да. В общем, как бы начинается это дело официально со статьи Карла Бюллера, со споров, точнее, Карла Бюллера и Вильгельма Вундта в 905 году, а в 913 году Освальд Кюльпе умер, и школа как таковая распалась. В дальнейшем ее представители или там ученики Кюльпе, они пошли по своему пути, не продолжая традиции Нюрнбергской школы. Так вот, когда я говорю про восприятие идей, я говорю о том, что позволяет разместить возникающую в коммуникации идею в пространстве рабочего оперирования с ней. То есть я не просто услышал, но обдумал. И в этом смысле можно было бы сказать, что, ну или так скажем, я мог бы, наверное, назвать два термина, которые могли бы обозначать то, что появляется на входе в мышление. Да? В мышлении как? Некой оформленной активности, то, с чего это все начинается. Да? Это можно назвать идеей и можно назвать мыслью. В данном случае мне не принципиально, и, наверное, я буду пользоваться время от времени этими вещами почти в синонимическом смысле. Хотя понятно, что, скажем, про идею я как-то проговаривал, я даже нарисовал свою версию того, что это такое, как оно выглядит. Про мысль я пока ничего не говорил, и поэтому это, в общем, скорее так, неопределенный синоним для идеи, при всем при том, что, наверное, мысль — это нечто большее, да, чем идея. То есть это уже идея после каких-то операций с нею, которые мы производим. Так вот, в данном случае я говорю про вот эту вот способность или возможность для участника коммуникации или для потенциального участника мышления восприятие идей, без чего никакое мышление, в общем, невозможно. Потому что а с чем мы оперируем в мышлении, как не с идеей? И тогда, возвращаясь к материалу лекции с одной стороны, а с другой стороны вот к уже тому разворачиванию, тому рассуждению, которое я сегодня здесь разворачиваю, я бы сказал, что вот вообще все, что происходит с индивидуальностью в момент или в тот короткий промежуток времени, когда индивидуальность и идея становятся сопричастными друг к другу, и когда активность индивидуальности, ее установки позволяют производить определенные манипуляции и операции с объектом мышления, то есть с мыслью или с идеей, является очень важным и ключевым моментом, без разворачивания которого, без рассмотрения которого практически ничего про мышление понять невозможно. Это первое. Констатация, первый индикатор, про который, как бы, я обещал говорить. Я назвал его в тезисах идеацией, ну и пока я этим термином и буду пользоваться. Другая штука это то, что связано с онтологизацией. С онтологизацией или приписыванием идей статуса существования. Потому что, знаете, какая вещь? Онтология и вообще все там учение о бытии, оно страшно заморочено и запутано предшествующими философами, и там вообще куча всякого барахла существует. Мне во всей онтологизации важно нечто другое. Оно связано с тем, что, попросту говоря, существующий персонаж, существующий человек может иметь дело с тем, что существует, и не может иметь дело с тем, что не существует. Меня не интересует существование чего-то примерно так, как это интересует детей, когда они сталкиваются с феноменом Деда Мороза. Вот для ребенка там, на каком-то этапе жизни очень важно, Деды Морозы бывают или не бывают. Да? Вот до поры до времени, скажем, они с благодарностью принимают подарки от Деда Мороза и готовы писать ему письма с заказами. Но в какой-то момент им становится важно понять, их взрослые дурят или не дурят. Деды Морозы вообще существуют реально или не существуют. Вот меня такой вопрос, как бы, он совершенно не волнует. Но я четко понимаю, что ребенок, убедившийся или утвердившийся во мнении, что Дедов Морозов не бывает, да, это совсем другой ребенок, чем тот, который все еще верит в Деда Мороза. И поэтому вот этот вот статус существования чего-то для нас, он вообще как бы является одним из главных элементов, организующих нашу деятельность и нашу работу. К тому, что существует, мы относимся одним образом, к тому, что не существует, мы относимся совершенно другим образом. И поэтому онтологизация или приписание статуса существования идеям является вот вторым ключевым моментом при разборе того, как мышление устроено, организовано, и вообще является ключевым компонентом в ответе на вопрос, почему же мы до сих пор не мыслим. Ну тут вот как бы прерывая свои длинные, наверное, нудные размышления на этот счет, я бы сказал так. Не мыслим мы только потому, что вообще не считаем мышление существующим. Потому что мы его, в общем, не антологизируем. И здесь я веду себя как пассажир стоящего поезда, который, тем не менее, куда-то едет, не обращая внимания на всех пассажиров, которые беспокоятся и волнуются вокруг. На этом построена вся моя практическая деятельность. Я об этом уже не раз говорил, ну и сейчас еще раз повторю. Когда я занимаюсь, например, аналитикой, я анализирую не расположение вещей относительно друг друга, а расположение мыслей относительно друг друга. Всегда в своей аналитике, в прогнозировании, в построении планов и проектов на будущее я работаю только с мышлением, только с мыслями и идеями, и мне плевать при этом на то, как расположены относительно друг друга вещи. В этом смысле, если вещи не соответствуют моим идеям, тем хуже для вещей, говорю я. И опять же, как показывает моя практика, успешность и достоверность моих прогнозов при таком отношении гораздо выше, чем тех, кто анализирует расположение вещей. Вот, опять же, забегая несколько вперед, я скажу, что в этом, собственно, и заключается тот самый радикальный идеализм, термин, который я вынес в название этой сегодняшней своей лекции. Но это я забежал вперед. Теперь немножко еще я закончу про антологизацию и скажу, наверное, следующее, что вся дурь, связанная с антологией как направлением философской мысли, связано с тем, что глагол «быть» или «есть» берется всякий раз в онтологии как предикат суждения, а не как оператор, квантор или связка суждения. Поэтому для онтологии существенно не задавать вопросы, существует Дед Мороз или не существует, есть Бог или нет его. А для онтологии и вообще для как бы всей онтологической работы существенным является вопрос, чем есть то-то и то-то. И поэтому глагол «быть», да, вот как модальный глагол, во всех формах его существования, во всех формах его, ну, во всей парадигме, да, его, со смысловыми какими-то конструкциями. Есть, быть, существовать, там, и так далее, он является всего лишь предикативной, пусть, да, но связкой в логических суждениях. Онтология занимается не тем, что есть как таковое, есть или нет, а тем, что есть то, что есть. Или к чему мы как бы, к чему мы приписываем эту связку быть или существовать, или есть. Да?
То есть она делает бытие. Статус бытия чему-то.
Чем есть то, что есть. Вот стол, например, да? Меня в этом смысле не интересует вопрос солипсизма или там, не знаю, там этот Даниэля Дефо, там, да, Джонатана Свифта, там, да, существует ли стол как таковой, там, да. Меня существует, чем есть стол. Например, когда я говорю, стол есть мебель, там, да, или элемент мебели, это онтологическое суждение. И осмысленные онтологические суждения, они возможны всегда только тогда, когда мы статус существования помещаем между А и Б. А есть Б. Дурь, вот еще раз повторяю, да, дурь онтологии как философии, как области философии состоит в том, что онтология долгое время пыталась решать вопросы суждений вот такого типа. Есть ли Бог? Да? Или, там, говоря по-другому, да, в другой модальности, например, в модальности там, будущего времени, да, скажем, возможен ли капитализм, там, не знаю, коммунизм там, и так далее? Да? Можно ли построить коммунизм? Или существует ли коммунизм? Там, или еще что-нибудь такое. И вот до тех пор, пока существует вот как бы такая конструкция, ничего путного и умного онтология дать не может. Все вопросы упираются в иррациональные или фантазийные вещи. Настоящая онтология занимается вопросами полного как бы логического суждения. Когда вопрос бытия, быть, возможности там и так далее, да, включает, размещается между двумя частями суждения, да, А и Б. И поэтому вопрос, есть ли Бог, согласно Канту, не имеет рассудочного, рационального ответа, и поэтому должен признаваться относительно рассудка и рациональности дурным вопросом. А вопрос, что есть Бог, или кто есть Бог, совсем другая штука. На него можно отвечать рационально, по отношению к нему можно построить теологию, там, ну и так далее, и так далее. Да? Точно так же, как это самое. Да, про что угодно, да? Там, про идеальное, там, прямолинейное, равномерное движение. Или про твое пресловутое разделение властей. Да? Когда мы спрашиваем, а существует ли разделение властей? Вот власти, там, три ветви власти существуют. А вот разделение властей не существует. Как оно может существовать, если они там это самое? Да? Дурная онтологическая постановка вопроса. Правильный онтологический вопрос, постановка вопроса, да? Разделение властей есть принцип. И уже тем самым мы как бы дали онтологический ответ. Да? А этот ответ очень много чего значит. Тогда, где искать разделение властей? Но не в белорусском этом самом законодательстве и не в белорусской практике правоприменения. Точно его там искать не надо. Онтологический вопрос обращает нас к той действительности, в которой мы ищем соответствующий ответ. Да? Или там, не знаю, существует литвинская нация, как бы, да? Или там литвинская общность. Глупый вопрос. А вот что есть литвин? Ну, совсем другое дело. И тогда мы как бы тоже задаем область существования там литвинов или еще кого угодно. Надеюсь, что вот это вот как бы состоявшийся разговор со Светой, да, понятно. Да.
Ну, как бы, все вот это, ну, там, выражение, да, или там область существования всего этого, она, как бы, все равно лежит в этом, ну, в идеальном плане, там, да, то есть, потому что идеально, да, целиком.
В идеальном плане, да, конечно. Там, где разворачивается мышление, как-то. Хотя, наверное, я неправильно ответил на твой вопрос, да, это самое, как бы, мы не завершили тогда онтологическое разбирательство с этим вопросом, да? Еще раз, вот эта вот полнота онтологического суждения, да, она лежит в идеальном плане, но в идеальном плане, как бы, не в той вот, как бы, исключительно вот этой вот части, как бы, да, идеальный план, как изолированно, да, но чтобы мы могли разместить его в идеальном плане, нам нужна полнота, ну, как
зачем
бы...
Зачем полнота? Если разделение властей есть принцип, да? Область существования принципа, ну, который приравнивается к разделению властей, не имеет никакого отношения к...
Вот смотри, какая штука.
Или я что-то тогда не догоняю.
Когда я сказал про разделение властей как про принцип,
да,
я задал область существования.
Точно,
да?
Идея области существования.
Тогда возвращаемся к более, этой самой, к большей конструкции. Напомните мне, как это рисовалось на той лекции, где я обсуждал следующее. Что для того, чтобы работать с идеями, нам нужно эмпирический комплекс, да? А, нет, ну там как бы пространство вещей, там феноменальности, да? Вот, и дальше вот этот вот самый комплекс, да? И там, кроме всего прочего, я рисовал задачу или установку. Помнишь? Так вот, когда я говорю, что разделение власти есть принцип, я размещаю вот в этом во всем пространстве, это вот вся география пространства, как бы, да, в котором размещается мышление, но онтологизируя его как принцип, я его помещаю в установку. Что значит принцип разделения властей как принцип? Это есть принцип, да? Это означает регулятив к действию. И тогда я его ищу не здесь, да? И не только здесь, потому что здесь я могу нарисовать все, что угодно.
Да, правда, да? Я поэтому...
Поэтому, как бы, я, отвечая на твой вопрос, сказал, да, конечно, в идеальном плане. Потом, понимая, что, как бы, для того, чтобы уже правильно понимать мой ответ, нужно восстанавливать всю картинку. В чем я остановился? Надеюсь, что я, остановившись на этом пункте, пока могу закончить про онтологизацию, потому что я сейчас опять вернусь к идеации и начну раскручивать идеацию, если вы еще не выбрались совсем, но, в общем, не должны, потому что еще только час прошел. А? Ну, как бы эмпирически я знаю, что способность хоть что-то еще слышать и воспринимать, она где-то на рубеже 2 часов в этой аудитории и по отношению к этим лекциям. Итак, значит, возвращаясь к идеации, здесь много всяких, на самом деле, разворотов могло бы быть, но мне сейчас очень важна Вот это вот постановка вопроса, которую я задал термином восприятия идей. И восприятие идей каким-то образом оборачивает или наворачивает меня в отношении индивидуальности или аппарата восприятия, да, субъекта восприятия. И здесь, ну, опять же, для меня существует такая как бы полная неясность этих вещей, которые я собираюсь говорить. То есть мне есть чего сказать, но оно, в общем, плохо оформлено. Поэтому, опять повторяясь, оговаривая все эти обстоятельства, хотя вы уже как бы это слышали, я поэтому прошу как бы снисходительности относительно того, что я могу как бы не с того конца начать, и мне поэтому придется к чему-то там назад вернуться. Так вот, одним из главнейших обстоятельств восприятия идей или идеации как помещения чего-то, возникшего в коммуникации как идею, в пространство оперирования с идеями, является деиндивидуализация. Но это очень важный момент, потому что как бы я уже в предшествующих лекциях клал индивидуальность как совершенно необходимый компонент конструкции, с которой собирается мышление, а здесь мне приходится говорить про деиндивидуализацию. Но деиндивидуализация в данном случае рассматривается как технический прием или как особого рода действие, без которого мы не можем разместить некоторую идею в пространстве оперирования. Да, наверное, я говорю здесь еще следующим образом. Тут тоже как бы, да, вот у меня некоторые вещи недодуманы. Это я поймал себя на том, что я неправильно ответил тебе на твой вопрос. Сейчас опять у меня будет некоторая такая синонимия, да, или двусмысленность. Когда я говорю про идеальный план, я буду говорить, ну или там иногда и чаще всего про сам идеальный план как место во всей этой конструкции, да. И иногда я буду говорить про идеальный план, имея в виду, что это место уже в конструкции. Да, то есть про все вот это с идеальным планом. Потому что все вот это может быть и без идеального плана. И здесь важна вот эта оговорка, что идеальный план – это рабочее пространство, это верстак мышления, на котором разворачивается, собственно, оперирование с мыслью и идеей. Да? Так вот, для того, чтобы высказанная или рожденная в коммуникации идея стала, превратилась в объект мыслительного оперирования, то есть стала мыслью, для этого необходима эта самая пресловутая деиндивидуализация. Причем, оговорившись, что я могу несколько там, скажем, плавать в последовательности, я здесь уточняю, что, конечно же, это не первое условие и не первая процедура, не первый технический прием, который необходим, да? Но он для меня важен, по крайней мере, в силу того, что я про это чуть больше понимаю, чем про, скажем, другие компоненты, и уж тем более про всю последовательность тех процедур, которые необходимо сделать для того, чтобы ввести возникшую в коммуникации идею в пространство мыслительного оперирования. Итак, здесь я, размышляя на эту тему, понял, что, наверное, наилучшим примером или наилучшей областью, на которой можно разбирать деиндивидуализацию вот в этом плане рассмотрения восприятия идей, является суд и вообще процедура аналогичная, да? Ну, может быть, даже не аналогичная, вообще суд как таковой. Суд как таковой вот в идее, то есть не только там, скажем, белорусский суд лучший в мире, там, и так далее, да? Но в еще лучшем смысле годится для этого, например, там американская система судебная, еще лучше, наверное, годится для этого инквизиция, которая, собственно, и была предназначена для работы с идеями, как мне кажется, и поэтому это одно из величайших изобретений схоластов, которая была, да и процедуры инквизиции потом были положены в основу многих методов науки как таковой. И вот я сейчас попытаюсь на этом примере туда попытаться разобраться с идеей, с идеацией. Тем более, что в данном случае идеация как нельзя лучше связывается с онтологизацией. Приходит истец и выдвигает некоторое обвинение в сторону там обвиняемого. Что делает обвиняемый? Ну, вот в каком-то из возможных вариантов судебного разбирательства обвиняет обвиняемый или там тот, кого обвиняют в каком-нибудь там деянии, злодеянии и так далее, может выставить возражение. Ну, то есть, кто-то говорит, ты там украл. На что другой говорит, нет, я не крал. Один говорит, и другой говорит. Есть судья, которому необходимо... Что, собственно, необходимо сделать судье? Поскольку есть две чаждущиеся стороны, то может быть такая версия суда, что суд сидит и размышляет над тем, чью сторону занять. Да? Но эта версия как возможная суда, но есть и другая версия, что судья в этом месте не стремится занять ту или иную сторону, отождествиться с некоторой стороной, а его задача восстановить справедливость, не занимая ни одной из сторон. И тогда, как бы, вот в чем состоит работа судьи? Я сейчас не беру там набор процедур там и так далее, и так далее, да? Я фактически могу сказать, что работа судьи в этом смысле состоит в восстановлении чистоты идеи, независимо от атрибутивно-эмпирического комплекса, который за этой идеей стоит. Мало того, что справедливость идеи. То есть он уже как бы работает, да, в мышлении. Он обязан работать в мышлении. Если мы придаем этому как бы вот этот разворот, как бы, да, трактовку, что судья не становится на сторону одной или другой из тяжущихся сторон, а его задача охрана или восстановление справедливости. Но что такое восстановление справедливости? Восстановление справедливости, вот я зря зачеркнул, как бы, да? Восстановление справедливости означает в данном случае, что эту справедливость мы ищем не здесь. А мы как бы понимаем, что здесь ее нет. А откуда мы берем эту справедливость? Если мы берем ее из головы судьи и пытаемся восстановить ее где-то здесь, да, то тогда какая же это справедливость? В этом смысле справедливость должна быть интерсубъективна. То есть она не должна быть справедливостью судьи и справедливостью одной из тяждущихся сторон. Справедливость в этом смысле чистая идея. Но она уже там как бы присутствует, как первая идея. Но если бы справедливость была идеей, данной раз и навсегда, на все времена, как бы, да, кто? Судью можно было бы выучить и дальше пускать во все эти самые места, чтобы он ходил и как это, как вот Лукашенко газ проводит, да, в эти самые в деревни. И в каждую деревню проводил бы справедливость. А? Вот до этой деревни дотянулась ветка справедливости, потом до следующей деревни дотянулась ветка справедливости. Нет, оказывается, со справедливостью, с восстановлением справедливости так нельзя. А для того, чтобы восстановить справедливость, нам необходимо обязательно работать еще и с другой идеей. С идеей украденной коровы или с идеей, ну, вот как это самое, возьмем там Соломонов суд, да, по поводу тяжбы двух женщин, претендующих на одного ребенка. Да? Значит, надо восстановить мать. Кто мать, да? Значит, и при этом, вот, как бы, чего делает Соломон, грубо говоря? Ведь он в суде восстанавливает идею материнства. Мало того, что он принимает справедливое решение, для этого он посажен как судья, да? Но кроме того, он судья, который рассматривает дела о краже коров, лошадей, там, убийстве, чего там, прелюбодеяниях, что там еще, какие там бывают грехи. Ну, короче, про всякие грехи, да? А тут, обратите внимание, как бы даже греха непонятно, в чем состоит грех, как бы, да? Есть ребенок, есть две претендентки на то, чтобы быть матерью этого ребенка. Можно вызывать там тех, кто свечку держал, там, еще что-нибудь такое, пытаться какие-то такие вещи. Да, но в это время у Соломона нету ни этой самой экспертизы ДНК, нету там еще чего-то там и так далее. Да? И поэтому ему нужна другая идея. И он как бы мыслит, он заботится об этой идее. Более того, эта идея вообще настолько далека от этого самого атрибутивно-эмпирического комплекса, что ему даже, если бы и была, существовала в те времена экспертиза ДНК, он бы к ней не прибегнул. Потому что его идея совершенно в другом. Она абсолютно идеальна в этом смысле. Но он восстанавливает идею материнства как таковую. Но тогда смотрите, какая штука. Что делает как бы судья в данном случае, да? Он должен точно абстрагироваться от своих установок, там каких-то атрибутов реальности, эмпирики и от всего того, что он знает про вещи как таковые. Он не может на основании симпатии или антипатии к одной из тяждущихся сторон принять это решение. Передать на воспитание ребенка лучшей матери, например, выяснив, кто из них там лучше. Ну и так далее. Тем самым, как бы восстановив справедливость. Ну, в отличие от современных многих судов, которые примерно таким образом там не руководствуются, решая разного рода вопросы об опекунстве там, детей там, и так далее. Да? Так вот, как бы суд в данном случае есть такая процедура, при которой судья должен как бы восстановить за кучей-кучей рассуждений, суждений, мнений по поводу атрибутивно-эмпирического комплекса, да, восстановить идею и уже как бы разбираться с этой идеей, оперировать с этой идеей. То есть он восстанавливает идею материнства, после этого запускает как бы эту идею в реализацию. Ну, как бы, предлагает разрубить ребенка. Грубо говоря, возможно ли для судьи, там, даже для царя, мораль судей и царей, она, в общем, немножко разная. От царей почему-то ожидается, что они могут там казнить на плаху там, и так далее, и так далее. Но даже от царя в данном случае, да, не ожидается решения, направленного на убиение ребенка. Но при этом, как бы, да, это предложение могло возникнуть у судьи или не усуди там на идеальном плане, только тогда, когда можно абстрагироваться от конкретного эмпирического ребенка. Когда он работает с чистой идеей. Вот эта вот вещь мне очень как бы здесь важна. Если бы он в своих размышлениях на этот момент думал бы о ребенке, о его там возможной счастливой или несчастливой судьбе, если бы индивидуальность ребенка, индивидуальность матерей, тяжущихся за этого ребенка, или собственная индивидуальность с эмпирическими там атрибутами ее самого Соломона присутствовала в этом во всем, да? Вынести такое мнение на доску и оперировать с ним, а потом предложить ее реализовать было бы невозможно. Поэтому вот пример с судьей, с любым судьей на самом деле, вот с Соломоном это просто такая как бы древняя притча, про которую как бы можно так рассказывать. Да? По большому счету любой судья находится в таком положении. И все, что делает с собой судья, он как бы убирает свою индивидуальность из непосредственной коммуникации, из непосредственной ситуации, в которой он оказывается. И, в общем, для этого у судьи есть целый ряд всяческих технических процедур, начиная с гипертрофированного и преувеличенного требования на уважение к суду, да? То есть, ну, буквально, как это, если доводить это все до логического конца, как нечеловеческого уважения к институту, да? И тогда обращение к нему, да, встать, суд идет. Идет какой-нибудь там замухрышка, как бы, да? Или какая-нибудь толстая, неопрятная дама. Там, или еще что-нибудь такое, да? Но это идет суд. Институт, но не человек. Да? И всякие другие, как бы, вот эти простейшие атрибуты этикетные, которые там выполняются. Но главное даже не в этих этикетных процедурах, а в той работе, которую производит судья. Примерно та же самая ситуация и в науке. Ну вот, как бы, кто это, Оксана рассказывала? Или ты? Про тетку на конференции, да? Которые там рассказывали про белорусов, которые чего-то там не делали. Или делали.
Недавно про капусту.
Ну и про капусту там и так далее, да? Про идентичность там или еще про что-то.
Когда дама на конференции там было про то, что там треть белорусов стыдятся.
Вот, да. Она говорит, как ученый, да? Но выдвигая аргумент. Блин, что вы такое говорите? Я-то не стыжусь, да? В этом смысле вся как бы процедура, весь метод познания научный предполагает запрет на такого рода верификационные процедуры. Да? То есть познание научной истины требует обязательной десубъективации, деиндивидуализации, как бы, да? Это вообще как бы было такой святой непреложной истиной научного метода вплоть до 20 века. В 20 веке появляется придурочный француз этого венгерско-еврейского происхождения Мишель Полони, который в 20-е годы пишет книжку «Личностное знание». Это личностное знание, ну там Полони, в общем, как бы был более-менее адекватным человеком, поэтому он просто-напросто подчеркивал элементы индивидуальности в процедуре научной работы, как бы, да? Тогда как интерпретаторы после прочтения как бы этого всего вообще гипертрофировали это самое личностное знание, да, в котором оно стало фактически отрицанием наличия идеального плана как такового. Точно так же, как, скажем, в методе, ну, скажем, в религиозном методе, да,
трактовка принципа, да, что Бог, он внутри нас. Да? Опять же, вот это вот местоимение «мы», вместо продумывания интерпретации того, что это означает и так далее, да, однозначно понимается как собирательный термин, и значит «внутри нас» — это значит «внутри каждого из нас». Да? Поэтому Бога помещают не там, вовне, во внешний мир, а там в сердце, в душу там и так далее. И люди начинают искать Бога вот там. А там чего? Селезенка, печень и прочее, как в антропе. А другие начинают по-другому субъективировать. Ну, это тоже субъективную трактовку, говоря, что там, где двое собрались во имя Его, там как бы и Христос с ними. Поэтому Бог внутри нас, это означает, что мы вот обязательно должны как бы собраться вместе, чтобы Бог там присутствовал. Опять же, Бог размещается не там, где Ему положено быть, как бы, да, в трансцендентальном мире, за пределами мироздания, а внутри некого сообщества людей. Там, ну и прочие какие-то вещи. Да? И вот в этом смысле субъективация или индивидуалистичность знания, работы и так далее является полностью противоположностью идей идеации как таковой. Для того, чтобы вывести возникший ответ на рассогласование логического употребления термина в качестве субъекта и предиката разных суждений, про что я говорил в этой самой лекции про идею, да, мы, да, и как бы запуска этого ответа в пространство идеального плана, там, где с ним можно оперировать, производить процедуры с учетом и памятью обо всем этом пространстве, мы получаем субъективную разборку или коммунальные отношения между там несколькими субъектами. В этом смысле деиндивидуализация заключается в том, что каждый из носителей того или иного знания, которое выражается в логических суждениях, у каждого, за которым стоит этот самый атрибутивно-эмпирический комплекс, да, и которое на основании этих разных комплексов, разного жизненного опыта, разного субъективного опыта, разных рабочих деятельностных или игровых установок выносят и сталкивают между собой фактически разное знание, не носитель этого знания, судья или тот человек, который способен к восприятию идей, должен выключить свою индивидуальность, выключить эти индивидуальности, да, и разместить эти ответы в виде идей в пространстве идеального плана. Но для того, чтобы уже эту, в свою очередь, процедуру проделать, ему необходимо субъективировать или научиться радикальному сомнению. То есть ему необходимо научиться особого рода отношению к знанию. Приходит один человек и говорит там, это моя лошадь, а он ее украл. Если мы начинаем, как бы абсолютизируя знания, выяснять там факты, там еще что-нибудь и так далее, да, то мы тогда как бы запутаемся и дойдем до того, как бы вот до предела относительности. Да? Где тот конец, при котором как бы мы можем сказать, что знание о том, кому принадлежит лошадь, кто является матерью этого ребенка и так далее, на эмпирическом уровне достаточно. Нет такого конца. Поэтому, разбираясь с тяжбой на суде, человек должен быть готов к радикальному сомнению. То есть он должен специфическим образом относиться к тому знанию, которое стороны поставляют в суд в качестве аргумента, ну, в пользу своей стороны. Поэтому как бы вот деиндивидуализация как главный компонент этого всего, но до деиндивидуализации обязательно радикальное сомнение, А после деиндивидуализации, наверное, еще много всего. Но там я уже как бы, наверное, не полезу. На сегодняшний день я проговорю вот как бы про эти процедуры. И сейчас я бы как бы вот на этом пока остановился с идеацией, но по крайней мере уже вот эти два момента в идеации, да, радикальное сомнение, первое, и второе, деиндивидуализация.
Все это относится к индивидуальности. Ну вы говорили, что это возможно, там это какие-то характеристики индивидуальности. Ну, вот это внесение, там идеация, индивидуализация. Вот.
А к чему это еще можно
отнести? Да.
Не, ну я вроде бы все.
А?
Не, ну давайте я начну сначала. Я пришел на лекцию и стал говорить про то, что я сегодня буду отвечать на вопрос, почему мы до сих пор не мыслим. Дальше я специально разбирал местоимение «мы». Да? И тем самым обосновывал, почему я буду сегодня говорить о человеке. Но я не умею говорить о человеке как таковом. Да? В контексте этих лекций человек для меня представлен индивидуальностью. Это смотри предшествующие лекции. Поэтому я говорю про индивидуальность. Про то, из чего складывается и происходит, собирается, да? Тот конструкт, о котором я тоже говорил, в последней или в предпоследней лекции, мышление.
Просто в соотношении вот, индивидуальности как необходимого компонента в оперировании идеи, порождении идеального плана, там, ну, всеми этими аспектами и там, требованием деиндивидуализации еще при порождении, ну, фактически при
идеации. Не при порождении, при идеации, при восприятии идеи. Индивидуальность в этом смысле, вот я как бы мог бы обострить этот тезис, да? Если мы со своей индивидуальностью носимся как с писаной торбой, выставляем ее вперед, не являемся хозяевами индивидуальности, а она хозяйничает над нами, идеи нам становятся недоступны, говорю я. То есть судья, сохраняющий свою индивидуальность в суде, не может выносить
индивидуальности. А вторая это образца этих лекций. От обоих отказывается. Когда ты сейчас говоришь про деиндивидуализацию, то это скорее вот именно близко к той трактовке первой личностного
индивидуальности.
Когда мы говорим про вот это расщепление индивидуальности на три части.
Но, тем не менее, как бы для меня, я не вижу здесь противоречия. Я говорю, что я про обе говорю. Хотя в большей степени процедура, а я оговаривал уже это сегодня, да, что я сегодня говорю про индивидуализацию как про процедуру. Рабочий момент такой социальный, как бы, да, то оно относится в первую очередь, конечно, по отношению к тому смысловому комплексу, который стоит за той трактовкой индивидуальности 97-го года, на лекцию которой я ссылался и говорил всем с ней познакомиться. Я же от нее не отказывался. Да? Вот. Но, как любая процедура, она конечна и временна. Индивидуальность восстанавливается, да, когда мы переходим к онтологизации. То есть для того, чтобы воспринять идею и начать с нее оперировать, мы должны произвести эту самую деиндивидуализацию, и поэтому любой судья должен восстанавливать справедливость. Не я, сидящий на этом месте, но суд. Я всего лишь инструмент этого суда, как бы, да? А значит, любой другой судья на этом месте должен был бы сделать то же самое. поэтому без идеального плана, вот уже в узком этом смысле, да, без доски, на которой оперируют, суд вообще невозможен. Поэтому вы любые законы в Беларуси примите и даже подарите судьям квартиру, а не поселите их в этих самых служебных квартирах. Вы не получите суда, потому что отсутствие идеального плана и мышления. Без мышления нет суда справедливого. Ну теперь. Судья получил некоторую идею. Идею маленькую, локальную, связанную с конкретным прецедентом того, что одна колхозница украла у другой единоличницы там курицу, например. И тем не менее, даже по отношению к таким простейшим вещам нам нужна вот эта самая идеация, работать с идеей, как бы, да? С идеей справедливости, восстановления справедливости и с идеей конкретного вот этого случая, который как бы нужно разместить в идеальном плане, вынести решение. Да? Но теперь, когда мы эту идеацию произвели, и мы имеем дело с идеей, даже в этих простейших случаях, не говоря уже про более сложные случаи, когда мы имеем дело с идеями, не там украденной курицы или там еще чего-нибудь, но с идеями типа нации, литвинов, социализма с коммунизмом, или наоборот открытого общества, или разделения властей и так далее, и так далее, да? Там возникает новая заморочка. А не Дед ли Мороз это все? Разделение властей там и прочее, прочее. Не является ли это фантомами сознания? Да? Вот, например, в теоретической физике и в математике, да, есть такое выражение, что это уравнение там математически точно и справедливо, но не имеет физического смысла. Да? Многие построения ума и многие рассуждения, да, даже на уровне идей, могут наталкиваться на вот это сомнение. Если уж оно радикальное, то оно и здесь как бы срабатывает. Да? А имеет ли физический смысл, ну, говоря вот этим языком, да, все то, к чему мы пришли? Хорошая идея разделения властей. Только нахрена она кому нужна? Да? Если вообще все сосредоточить в одних руках, выбрать справедливого президента, и он, как царь Соломон, нас не обидит. И вот здесь наступает процедура, при которой как бы начинает действовать принцип Протагора. Человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, несуществующих в том, что они не существуют. Да? Мы должны вернуться к индивидуальности, которая уже саму себя кладет в пространство идеального плана, на рабочую доску, как бы, да, и выставляет как критерий существования или несуществования, что является доказательством существования интеллектуалов Беларуси. Я. Что является доказательством существования экспертизы в Беларуси, там или вот этих всех, как бы. И, собственно, и ты как бы пишешь, выражаешь этому самому Френкелю, спекуликам там и так далее. Да? И они, между прочим, это признают. В этой дискуссии помещая, между прочим, меня отдельно с командой. С другим команда не приписывает. Но они вынуждены все равно с этим считать. Что является главным онтологическим аргументом? Согласно Протагору, главным онтологическим аргументом является человек. Что является главным аргументом, определяющим в суде Соломона, какая из двух женщин является матерью? Только решительность Соломона. Да? Если бы Соломон был болтанул и имел плохую репутацию в народе, да, кто ж ему поверил бы, что он как бы готов будет разрубить этого самого ребенка. И поэтому как бы возвращение к деятельности, значит, или там к собственно, деятельности как сигнал завершающегося мышления в виде онтологизации предполагает восстановление индивидуальности. То есть второе, как минимум. Опять же, я там многих вещей, многих процедур просто не знаю и не могу пока, да, вот как бы подробно про это говорить. Да, это вот восстановление полноты онтологического суждения с некой гарантией, которая может быть только индивидуальностной гарантией. Зуб даю, да?
Ну тогда она нет, находится не, вот, не в верхнем этом плане. Ну вот эта гарантия, все
остальное. Не здесь?
Полнота. Ну да, она же, ну как бы, говорите о там, это, ну, уже мире, там действий, возможности показать пальцем на человека, нет?
Я говорю только о работе здесь. Работа-то вся здесь производится.
То есть оно просто то, раз это разделяется с тобой, то наоборот как бы схлопывается, да?
Ну то есть чем схлопывается? Оно же не там.
Об этом помнится. А работа вся здесь. Это была забавная реклама про этих самых ММ-денцев, да? Которые шастают там, да, возле елочки, и один другого спрашивает: слушай, а Дед Мороз существует? Откуда я знаю? Я его не видел. Бумс, хлоп, в обморок, да? В данном случае, что является доказательством существования Деда Мороза? Обморок. Один доказал, а другой не смог. Для него вопрос остается подвешенным. Ну, как бы, смех смехом, да, но смотри.
Обморок, он же где?
Пять, два, шесть. Дед Мороз существует?
Не знаю.
Вопрос не в том, что
для меня его образ в МДМ-то не очень в обморок.
Что он такой?
Слушайте, вот давайте вернемся к Соломону. Итак, как по-вашему, Соломон точно определил, какая из этих двух женщин родила предмет спора?
А он не с этим работал.
Точно. Поэтому какого черта ты мне тыкаешь сюда?
Нет, подождите, у него же...
Он работал с идеей материнства.
Ну да.
Почему я говорю про идеальный, радикальный идеализм, да? Не надо вам вот этого всего. Потому что даже, да, даже квантор бытия, он ставится здесь. Потому что там, хрен его знает. И там вот это вот продирание сквозь атрибутивно-эмпирический комплекс конца и края не имеет. Кто является... Нет, не так. Что является доказательством возможности полета аппаратов тяжелее воздуха?
Полет аппаратов тяжелее воздуха.
Выживший.
Ну и что?
А то, что как бы нарисовать конструкции на тот момент всяческих там полетов, аппаратов, можно было много. Да? И если бы эти самые аргументы все сводились только к эмпирике, это было бы одно.
А выживший — это не эмпирика.
Вот смотри. Но прежде чем выжить, он должен был в это поверить и взлететь. Были такие, которые верили и взлетали, но не выживали. И поэтому они ничего доказать не могли. Но
тому, эти верили, да, какая разница, верили, ну, и все верили, и эти верили, а выживший, он не в том мире, он в этом, физическом. Ну,
он выиграл.
Ну,
он выиграл. Да? И помните этот самый наш спор про это самое, онтологию игры, да? Про мышление как игру или деятельность там и так далее, вот это то, о чем мы припирались. Я пока не имею ответа на прошлогодние эти самые споры, но вот на данном момент, на данный момент в рамках этой лекции я как бы говорю про это. Да? Я, во-первых, не отождествляю мышление ни с деятельностью, ни с игрой как таковой. Как бы, да? Я должен их разводить определенным образом. Да? Говоря про мышление и в том числе про философствование и онтологию, Я должен говорить, что статус существования или полнота суждения онтологического задается в идеальном плане, да? А вот руководство в деятельности и игре, оно считывается с идеального плана. И мы себя определенным образом ведем. И погибаем, или не погибаем, и так далее. Да? Но когда взлетел человек на самолете, то почему он взлетел вообще, почему он на это пошел? Да только потому, что он как бы произвел онтологизацию самолета. В эмпирике, в имеющемся прошлом опыте, он никогда этого видеть не мог. А те случаи, которые он видел, они заканчивались плачевно. Ну или про которые слышал, начиная с Икара, да, и заканчивая там теми придурками, которые с колокольни бросались. Привели. И тем не менее, он поставил статус существования, да, придал статус существования конструкциям, на которых взлетел, выжил, и это самое, и все в порядке. Но перед этим, перед тем, как он полез, ну вот я не могу назвать сгромождение его там на эту этажерку, конструкцию, да, мышление. Это уже не мышление. По крайней мере, само сгромождение, как бы, да, но без мышления оно невозможно. Но если мы говорим исключительно о мышлении, то тогда мышление возможно только в режиме вот этого радикального идеализма. Ну вот, собственно, как бы на этом я пока закончил, наверное, на сегодня. Вопросы? Реплики? Замечания? На этом.
У меня появилась такая ассоциация, вот когда вы рассказывали про курицу, которую соседка могла беречь у своих соседей. Вот по поводу не онтологизации, а деиндивидуализации, обязательно человеком с вещью как таковой. Да? Например, чисто эмпирически это может выглядеть. Хотя идея это может быть разная. Например, украсть курицу и позаимствовать сетушку в одной из соседок. Да? Вот. То есть здесь, наверное, о чем говорится речь. Отношения, в которые вовлекается и курица, и берущая там, просто женщина, оно может быть разным. Да? В одном случае это кража, в другом случае это там, ну, агент, условно. Вот. Можно ли в этом смысле рассуждать о деиндивидуализация, да, это отвлечение от конкретных, конкретно женщин, конкретной курицы, но не отвлечение от курицы женщин как таковых, да, то есть они могут Нет. быть вовлечены только в один, в какие-то определенные тип отношений, с которыми потом можно в отдельности работать.
Я не говорю сейчас про абстрагирование. Я говорю про деиндивидуализацию. То есть, вообще вот в суде, наверное, юристы, да, если бы здесь сидели, знающие юридическую практику, они бы, конечно, мне больше вопросов позадавали по этому поводу. Да? Ну, например, чем руководствуется судья, вынося вердикт? Да? Он руководствуется, например, мнением присяжных. А чем руководствуется
законным и социалистическим правосознанием?
Основывается. Не руководствуется, он основывается на мнении, вердикте, вынесенном присяжными. Да? А присяжные чем руководствуются?
Исключительно социалистическим правосознанием.
Где ты видел социализм присяжных? Что за глупость?
Социалистическим правосознанием.
Они руководствуются внутренней убежденностью.
Да?
В том, что вот их убедили или не убедили, как бы, да? И вот там, как бы, в этом месте юристы сказали бы, что это противоречит тому, что ты говоришь, потому что их внутренняя убежденность уж никак не предполагает деиндивидуализацию. Про нее говорю, я все равно предполагаю. Но предполагает она не на уровне присяжных. Присяжные не обязаны мыслить. Мыслить обязан судья. И судья, опираясь на процедуру, которая как бы состоит в этом самом, в коллегии присяжных, да, он специально ее для себя создает, коллегию присяжных, для того, чтобы снять свою индивидуальность, стереть свою индивидуальность. Он передает эту функцию другим. Специально как бы коллегии, да, там, то есть куча людей. И таким образом процедурно производится деиндивидуализация судьи. Можно, конечно, опять же начать возражать и сказать, что, блин, это подлые капиталистические американские пиндосские судьи, как бы, да, они специально придумали коллегию присяжных для того, чтобы снять с себя ответственность. Сохранить зарплату судейскую, как бы, да, и ни за что не отвечать. Нет, говорю я. Это специальная процедура для индивидуализации судьи, потому что, как бы, америкосы, придумывая свою конституцию 230 лет назад, как бы, уже много чего понимали про мышление. В отличие от тех, кто руководствуется социалистической законностью и коммунистическим правосознанием.
Слушайте, а вот с игротехниками там вот тоже так надо?
Нет, в общем, да. Поэтому, как бы, как ведет себя нормальный руководитель игры? Он смеется над плачущими игротехниками. Да? У игротехника не должно быть эмоций.
Обезличивание.
Должно быть. Он смеется не потому, что ему смешно. Не потому, что ему смешно. А он таким образом просто осуществляет процедуру стирания индивидуальности игротехника. Но там, где игротехник как функция. И поэтому, как это, помните, у вас даже шутка была на второй Геттингенской игре, да, со снятием шкурок и одеванием шкурок и так далее, да, потому что вы ходите постоянно с этим самым, как эти, блин, народные танцоры, да, с такой, с таким устройством, там, вешалка в чехле, там, у них там костюм, как бы. Вот я сейчас, как это самое, белорус, да, а вот уже, как бы, это самое, космополитичный, современный гламурный человек, как бы, да, так и игротехник. Пришел в группу, снял индивидуальность, повесил перед входом, и пусть повисит пока, да? Потом из группы вышел, отряхнулся, идешь на рефлексию игротехническую, ну, одеваешь индивидуальность.
И сразу плакать.
Я как-то вышла на вопрос с восстановлением индивидуальности. Я вот, она в чем? В придании статуса, ну, как бы, онтологического статуса тому, что происходит в идеальном плане?
Ну, вот специально для тебя я так и скажу, да? Что такое индивидуальность тогда, вот, после всего того знания, которое
что
мы получили на этой лекции?
Ну,
индивидуальность – это тот мир, который существует. Грубо говоря, он конституирует мою индивидуальность.
Непонятно. Вы что-то объясните,
мир идей
наверное.
Придает статус существования
индивидуальности. Я думаю, я что-то умный,
да,
сказал, как-то вообще. Сам замерзался
ну,
с собой.
Круто, да.
Вот понимаете, мне трудно с вами общаться, потому что вы все люди юные, как бы, да, и в общем до моих сидений не дожили. Слушай, если я бы попросил вас вспомнить, чего вы делали 19 августа 1991 года?
Телевизор смотрели.
Телевизор. Кто бы
А вот в этом месте, собственно, как бы, да, был вызов онтологизации как процессу деятельности, да, и отвечать на него можно было только индивидуально. Объявляется ГКЧП, отстранение от власти Горбачева, там, и так далее, и так далее, да, и вы для себя отвечаете на вопрос, а что существует и что есть. Вот это вот как бы иллюзорное ГКЧП, а реальный Горбачев, там власть там и так далее, да, или наоборот. Все то уже нереально, его нет, да? А реально вот это. Семь серьезных мужиков, сидящих за столом на фоне Лебединого озера, там, ну и так далее, и так далее. Да? И каждый для себя отвечал. И тогда, что есть индивидуальность? Индивидуальность – это есть вот ответ на как бы, это проблему ГКЧП. Ну а как можно было ответить на ГЧП? На ГЧП? Только через восстановление этого суждения, да? Что из этого реально?
Ты, получается, индивидуальность конституирует мир, а не мир конституирует.
Наоборот.
Индивидуальность.
Наоборот. Ну как вот, наоборот. Как наоборот.
Получается из того, что вы говорите, да, что как бы, ну, происходит там деиндивидуализация, а потом здесь происходит какая-то работа, да, ну в частности восстановление вот там, ну, этого суждения там, да. А потом индивидуализация это как бы, ну, перенесение, ну, если мы здесь ставим там квадрат существования, да, и перенесение это уже тогда на человека.
Расширение как-то этого так? Всего до мира, да, человечества.
Можно вот уточнить. Это что физический процесс, что является как бы его результатом, это не одно то, что идеализация и так далее и тому подобное. Или это какой-то вот.
Ну, вот смотри. Вот ты сегодня нарезала бумагу ножницами, да? Вот есть такая штука резания, да? Чтобы резать, нужны блисты какие-то, да? И нужен такой вот инструмент. Два конца и посередине гвоздик. Мы этим можем резать, да? Правильно? Ну, а автогеновую горелку ты видела? А что она делает?
Режет.
Режет. Ну, или сваривает. Как бы, да? Ты можешь ножницами сваривать листы бумаги разрезанные? Ну не можешь. Даже при всем том, как бы я не ответил тебе на вопрос зачем. А автогеновой горелкой можно и резать, и сваривать. Тогда спрашивается, резание в одном случае и в другом случае это одно и то же? Отлично. Так вот, про идеализацию и идеацию. Почему мне нужно как бы специально вот это вот как бы специальный неологизм какой-то, да, и такое слово, как бы, да? Потому что я, говоря про идеацию, абсолютно не говорю про эту самую абстрагирование, например, там, да? Обобщение.
Ну,
что там еще бывает?
Так, а что,
дедукцию там и так далее. Я говорю про мышление. Мышление в той конструкции, в которой я вам рассказывал. Для того, чтобы как бы это вот все удерживать, надо вообще восстанавливать, ну, содержание всех тех лекций, которые я как бы городил в прошлый раз, как бы, да? Поэтому я не мыслю мышление без индивидуальности. Да? Но идеация в этом месте, да, она, как бы, дальше я возвращаю к вопросу, который задал мне сегодняшнюю тему лекции. Почему мы до сих пор не мыслим? Да? И вот все то, что я рассказывал про мы, да? Когда описывается идеализация или процедура абстрагирования, они описываются как логические. А я как это делаю? Я их не как логические, ну, а как минимум, как деятельностные, как игровые, там, там, как мыслительные описываю. Да? Логика туда входит, ну, таким незначительным компонентом. Да? Вот. И поэтому мне приходится говорить про восприятие идей. Да? Но тогда, как только я говорю про восприятие, я должен вообще думать про приемник. А кто воспринимает? Кто воспринимает? Дальше я говорю следующее, что в коммуникации идеи возникают. Я рассказывал про то, как возникают идеи в коммуникации на там, целых двух лекциях, как бы, да? Но после этого я говорю, ну вот возникли идеи. Но почему-то, как бы, одни идеи схватывают, другие не схватывают. Это очень важно мне для ответа на вопрос, почему мы до сих пор не мыслим. А я отвечаю на этот вопрос. Тогда начинаю рассказывать, как происходит восприятие идей. Для чего мне восприятие? Не для того, чтобы воспринять и охренеть там от воспринятой идеи, а для того, чтобы идея дальше стала объектом оперирования. Где мы оперируем с идеями? Ну не тут.
Ну конечно, да.
Говорю я, да? Мы там с идеями оперируем. При всем при том, что идея, как я уже рассказывал, да, она как солнечный зайчик пронизывает все эти плоскости. Она и там, и там, и там. Но эти вещи, которые там другое, когда она проецируется как солнечный зайчик на другие плоскости, в другие пространства, они меняются под воздействием работы вот этой. Да? И поэтому всю эту работу я называю идеацией, как бы, да? То, что мы как оперируем, восприняв идею, мы начинаем с нею оперировать. И когда мы оперируем с идеей, мир меняется. Не потому, что мы работаем с этим миром, да? Он меняется в плане того, что если я работаю в идеальном плане и восстанавливаю это суждение, говорю, что аппараты тяжелее воздуха летать могут. Существует полет аппаратов тяжелее воздуха. Да? И если я это проделал, после этого я могу сесть на самолет, потому что я уже поставил знак существования там. Я этого никогда не видел, поэтому туда глядеть мне не надо. Если я туда погляжу, я сразу потеряю онтологический статус этого высказывания.
Нет, это понятно, что туда не надо, да? Ну так все равно.
Вот. А идеализация вот этого всего не предполагает. Поэтому я и называю это идеацией. А для идеализации достаточно абстрактных конструкций. Ну, например, весь социализм построен на идеализации. А вот открытое общество, разделение власти, надо делать на основе идеации и онтологизации. При всем при том, что когда строили социализм, там тоже люди мыслили, там тоже была идеация. А потом, когда это суждение стало восприниматься как Дед Мороз, да, то есть как бы как означаемое с нулевым объемом значения, да, стали тыкать на Швецию и говорить: смотрите, социализм же возможен, как бы, да? Но они стали тыкать сюда, думая, что здесь можно найти основание для онтологизации социализма. Фиг вам. Там его найти нельзя. С другой стороны, открытое общество никуда ткнуть нельзя, чтобы сказать, вот общество открытое. Нету такого. Точно так же, как возьми это самое власти, да? Про что американские фильмы там? Пятая часть американских фильмов про зависимость судебной власти от мафии, исполнительной власти там или еще чего-нибудь. Да? Про коррупцию, то есть особые формы зависимости законодательной власти от исполнительной там и так далее. Да? То есть куда вы ни ткните в эмпирический, атрибутивно-эмпирический комплекс, вы там найдете опровержение существование этих вещей. И тем не менее мы говорим, а они, сволочи, существуют. И открытое общество в смысле существует. И Беларусь существует. И без индивидуальности. Да? И без вот этих вот процедур деиндивидуализации, а потом возвращение индивидуальности. Вы никак. И поэтому с индивидуальностью вот в данном случае, да, это процедура. Вот с человеком так обойтись нельзя. Если вы как бы начинаете, ну, там, скажем, какой-то чайник, прочитав эти лекции, например, скажет, ну, индивидуальность Маткевича это то же самое, что человек там вообще, да, то как я должен трактовать в этом смысле термин деиндивидуализации? Да? Представляете себе? Обесчеловечивание, да? Обесчеловечивание. Вот этого делать не надо. Но в этом смысле специфическая работа с идеальным планом, она предполагает, в том числе такого рода процедуры. Вот чего мне хотелось, в общем, сегодня вам важного сказать. Еще есть вопросы, реплики, замечания?
Скажем, это...
Только я хотел обрадоваться, что нет.
Нет, я просто... Мирошниченко любит тоже обычно найти что-нибудь в конце и сказать, а вот такая же фигня была там у товарища там такого-то. А когда... Да, я нашел не совсем знакомую картинку, там немного там по-другому, но правильно ли я понимаю, что индивидуальность, она возникает как некий там ответ или обращение к там реально существующим идеям. в идеальном плане.
Нет. Вот смотри, какая штука. А ты о своем отделищем, да, о этом самом? О разрешении проблемы номинализма и реализма или что?
Ну, нет, я просто как-то так услышал, и ну, вот в моем этом слышании, да, это мне как бы напомнило то, что я там где-то читал там про Альтюсера, да, про то, что там личность, индивидуальность, там субъект вообще как такой возникает как ответ на как бы на призыв, обращенный к нему идеологией, да. И вот когда ты рассказывал там про эти события, там 19 этого самого там, августа 91 года, да, то есть они обращались, но не они как эмпирически существующие, но как некие идеи там демократии, там этого самого там советского общества. И надо было отвечать на эти идеи, и в этом ответе там проявлялась индивидуальность какая-то у человека.
Ну, она проявлялась, да. Проявлялась, но я-то говорю, вот я не делаю акцент на проявлении в данном случае индивидуальности, ну и во-вторых, наверное, я не такой умный, как и талантливый, как Альтюсер. Луи, тем более. Вот. Мне далеко до этого.
Понятно.
Луя, я говорю более простые вещи, да, как мне кажется. Хотя хрен знает, более.
Нет, вот ты просто какой-то такой момент проговоришь, про мир, который является там, основой существования, там, или существование мира является основой для существования индивидуальности.
Всего того, что прошло процедуру онтологизации. Да? Грубо говоря, вот когда я говорил про 19 августа, да, я говорил, Янаев, как его звали? Янаев. Он Дед Мороз? Янаев есть Дед Мороз. То есть то, чего нету, как бы. А что есть? Есть, например, Ельцин, есть Горбачев. Или есть Янаев. И вот, собственно, как бы, кто я? Я тот, который живет в мире, в котором Янаев не существует как Дед Мороз. Или я тот, который. Наоборот, существует в мире, где Янаев, он как это самое. Серьезно может, да. Понимаешь? Но, смотри, ведь это никак не отрицает существование самих идей Янаева. Или там ГКЧП. Я не отрицаю существование этих идей. Мне вообще по барабану. Идеи бывают разные. Существующие и несуществующие. Более того, говорю я, и факты бывают разные, существующие и несуществующие. Один говорит, что он украл, другой говорит, что он не крал. Оба говорят факты. Буду я с этим разбираться.
Подожди, так индивидуальность получается, это ну, определенная функция определенного набора существующих вещей.
Миров.
Ну, миров,
да,
там, я не
да,
знаю,
да,
людей,
да,
там, и так
да,
далее.
Да.
Существующего.
Да, конечно. Но понимаешь, такая штука. Если по отношению к вещам, да, вообще вопрос о существовании он бессмысленный. Нельзя задавать онтологические вопросы по отношению к вещам. Ну, иначе это глупо, понимаешь? Это как бы вот этот вот анекдот про Свифта и этого епископа Берки. Понимаешь? Сомневаться в существовании внешнего мира, говорил Шопенгауэр, могут только идиоты. Солипсизм – это мировоззрение идиотов. Я вот сижу на стуле, понимаешь? Я могу сомневаться в том, что есть стул, но не в том, что я сижу на нем. Но поэтому онтологические вопросы, они не относятся к вещам. Они только к идеям. Но, понимаешь, дальше, существуют ли идеи универсалей? Глупо. Конечно, существует. Потому что люди за них жизнь кладут. Янаев. Пуга вообще застрелился. Да, 22 августа или 23-го. Знаешь, вот как бы. И тогда сказать, что это было ну, как бы совершенно несуществующее нечто. Нет. Если люди кладут за это жизнь, то значит, как бы, есть за что. И когда, там, например, Лукашенко говорит, А позиции у нас нету. Он знает, что говорит. И ни один оппозиционер не может сказать, Лукашенко у нас нету. Вот два, казалось бы, равных этих самых. Вот стоит подсудимый и вот обвиняемый, как бы, да? Или там два тяждущихся субъекта. Лукашенко или Битько. Лукашенко говорит, какая позиция? Вы чего? Нет, отморозки есть. Он же не отрицает существование Лебедько. Не отрицает. Он отрицает существование оппозиции. А что такое оппозиция? Это идея. Да? Да, идея. Может сказать Лебедько, что Лукашенко нет? Не может, точно так же, как Лукашенко не может сказать, что Лебедько нет.
Сказать, что президента
нет, тоже не может. Мышление. Вот логически, да, чисто логически, эти вот обернутые высказывания, они идентичны. С логической точки зрения и то, и другое возможно сказать. Но как только мы начинаем решать вопросы идеации и онтологизации, фиг вам.
Нет, когда существовал период, когда Лукашенко не был президентом.
Было такое, да. Я сам тогда такое говорил. И в вызывающем молчании про это написано. Там целая история про то, как Лукашенко в троллейбусе ездил.
Он закончился 9 сентября 2001 года.
Да.
Ему новый мандат,
да,
выдали.
Угу. У меня тоже иногда бывает, что я проездного забуду купить, как-то. Но на следующий там месяц я его покупаю. Понятно? Это главное. Это главное. Без проездного посудят в кутузку и все. Как бы. А все остальное, это такие мелочи.
Поэтому, Андрей, я сейчас не решаю проблемы идеализма и этого реализма, не проблемы реализма и номинализма и так далее. Да? Я говорю более процедурно. Я пока говорю более узкие вещи, да, простые. Но до такого этого самого луя, как его?
Альтюсера.
Не
поверь.
Я пока не дошел.
Еще вопросы, реплики, замечания? Спасибо.
А, ой, сейчас, пардон. Значит так, в следующий раз, Света, ты можешь сделать свой доклад в следующий раз? Начать свою линию. А?
А Мирошниченко нет, да?
Хорошо, тогда в следующий раз, наверное, будет следующий день.